Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. 28 ноября, четверг, и с этого четверга у православных начался Рождественский пост. О его важности, значении, истории, наверное, даже об уставе обязательно мы сегодня поразмышляем. Друзья, вместе с нами священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приятно видеть вас в нашей студии, давно вы к нам не приезжали.
Да, да, к сожалению, каждый священник в Москве, может быть, за редчайшим исключением, работает за двоих-троих, поэтому, соответственно, получается чуть реже приезжать, чем ранее.
Ну, может быть, мы немножко сегодня найдем времени, чтобы отвлечься и вот поговорить о ваших храмах. Есть интересный храм в Останкино, в котором вы служите специально для сотрудников. Ну, а сейчас все-таки о посте. Это последний пост, рождественском посте в этом году.
Совершенно правильно. Всегда начинается он в один день, 28 числа, 28 ноября. Предшествует ему день святого апостола Филиппа, и в честь этого дня, с которого почти что начинается пост, заговенье, называется этот пост еще Филипповым постом, в народе, правда, это не название церковное. И в этом году так совпало, что день апостола Филиппа в среду, поэтому пост увеличился, можно сказать, на один день.
А почему Филиппов? Ну, об истории, может быть, немного.
Вы знаете, ну да, даже. Филиппов это, конечно, к истории не относится, просто только потому, что вот апостол Филипп, и со следующего дня мы постимся. Это отметка для народа, для того, чтобы было понятно, что завтра точно уже пост начинается. А если мы говорим про историю поста, то интересные моменты я прочитал в статье священника Михаила Желтова. Это один из самых авторитетных литургистов Русской Православной Церкви, человек, который, можно сказать, всю жизнь посвящает истории богослужебных чинов, богослужения, в том числе и постного устава, и монашеского устава, и, конечно, его изыскания сверхканоничны, сверхглубоки, и я бы хотел некоторыми его наблюдениями, которые меня удивили и отчасти обрадовали даже, поделиться. Дело в том, что Рождественский пост в древности, если мы берем, конечно, самую древность, становление церкви как института общепризнанного, 5 век, 6 век и, в первую очередь, Запад, это пятидневный промежуток, как это ни странно, то есть совсем небольшой промежуток, который служил для верующих подготовкой к таинству причастия в день Богоявления. Дело в том, что вот мы сейчас с вами знаем два праздника. Рождество Христово 7 января по новому стилю и 19 января по новому стилю праздник Крещения Господня, Богоявления. А раньше был общий праздник Богоявления, и как раз к нему подготовка была в виде поста.
То есть Рождество Христово...
Не... Рождество Христово, как бы как два явления праздновали, да? Рождество Христово как явление Спасителя в мир, и, соответственно, Крещение Господня как явление Духа Святого и явление Господа как Сына Божия в крещении на Иордане.
Но все-таки Рождество тоже...
Конечно, конечно, эти отмечали. Два праздника просто они праздновались в один день. И вот... Это пятидневная подготовка, по сути дела, недельная подготовка, но раньше суббота и воскресенье в посты не включались, в эти дни можно было есть скоромную пищу. А так, по сути, неделя, как вот у нас сейчас и принято поститься перед причастием, если уж мы вспоминаем дисциплину общую, перед причастием мы постимся неделю. Но поскольку дни Рождества и Пасхи Христовой были обязательными для причастия для всех христиан, то и пост был, соответственно, обязательным для всех. Мы в середине года можем тоже сами попоститься и в день причаститься, который нам удобен, и день святого, которого мы очень чтим. И вот эта недельная подготовка была Рождественским постом. Вот это если такой давний промежуток брать, что очень любопытно.
Отец Дмитрий, а вот тут я обратила внимание, что перед причастием неделю мы постимся, вот вы сказали. А если человек каждое воскресенье причащается? Или вот какое правило? Я попутно уточню.
Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, действительно, каждое воскресенье причащаются некоторые люди, но сравнительно таковых немного. И если мы с вами говорим о правилах, конечно, вот это недельное причастие, это уже дисциплина того времени, когда причащались сравнительно редко. Да, вот в советское время священники, например, советовали причащаться 5 раз в году, в каждый пост, и, соответственно, в день рождения или день именин. Вот такое правило было. И, конечно, поститься нужно было неделю, потому что в этом наше благоговение к таинству выражалось. Если мы причащаемся чаще, то, конечно, время пощения, сугубого пощения, оно необходимо сокращается, потому что мы, если мы будем поститься каждую неделю, когда пост не положен, то мы тем самым нарушаем устав церкви. Да, в уставе ничего не написано о частоте причащения, но о днях, в которые нельзя поститься, написано. И рекомендация для тех, кто причащается раз в 2 недели и чаще, таковые люди есть, это все-таки соблюдать, безусловно, среду и пятницу, и субботний день обходиться без мяса. То есть такой символический пост, который как раз соответствует древности. Именно так постились в древности, но не к причастию, а вообще говоря, да. То есть субботний день не был днем поста. Но вообще говоря, если мы про посты говорим, то, конечно, это вообще были дни голодания. Как мы сейчас мусульманский пост видим, то есть пока не стемнеет, мы ничего не едим, потом мы кушаем. Сейчас у нас с вами посты – это условные такие наши жертвы Богу для здравия нашего тела и для здравия нашей души.
Отец Дмитрий, вот пост сегодня только начался, уже в Фейсбуке можно прочитать различные высказывания. Ну, вот, например, я прочитаю. «Кроме ограничения сортов пищи, напоминают об ограничениях числа трапез. Часто это всего одна трапеза в день». Ну, то есть должна быть. В Византии одна трапеза не редкость, а правило. «Так питались многие даже вне поста, а сейчас в обычае 3-4 приема еды». Отец Дмитрий, а я тут даже могу еще вас спросить для вот мирян, может быть, 3-4 приема еды, это пишет священнослужитель, а для мирян порой целый день это одна трапеза, потому что еда постная, не насыщающая, и человек может постоянно что-то есть.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну вот это количество трапез и прочее, это, безусловно, монастырский устав. То есть, когда созывают колоколом или колокольчиком к трапезе, это 1 раз в день, 2 дня раза в день или 3 раза в день. То есть, это, ну, честно сказать, никакого отношения к мирянам не имеет, потому что мы с вами не в монастыре, у нас очень разные профессии, у нас очень разный распорядок дня, у нас очень разная нагрузка. И, безусловно, регламентировать для мирян количество уж трапез, это, безусловно, не нужно. Если мы с вами говорим о посте, вы знаете, есть дни, например, среда и пятница, которые, ну, например, не праздничные дни, да, вот следующую среду у нас праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, в этот день мы даже едим рыбу, потому что это великий праздник, и сугубо поститься в этот день нельзя, устав не полагает. А если мы с вами говорим обычные среда и пятница рождественского поста, то предполагается, что мы с вами должны избегать даже пищи с растительным маслом, если уж мы говорим о строгом посте. И вы знаете, когда ты избегаешь даже пищи с растительным маслом, то пища по-хорошему такая невкусная, что ты не стремишься ею насыщаться. Ну, за редким исключением людей, которым без разницы, что есть. И на самом деле на этом и построено, что в среду и пятницу мы почти голодаем. То есть вот так немножечко поклюем, без растительного масла, без связующих каких-то веществ, может быть, сыроедение даже и так далее. То есть на это направлено, чтобы с качеством уходило и количество, конечно. Вот. Но я бы, знаете, что скорее отметил, и тоже я сошлюсь на одного из наших известных священников, я не могу воспроизвести, кто это сказал, но мне очень понравилась эта мысль, что мы упор делаем на пищу, внимание свое сосредотачиваем, не говорю о теле, а внимание сосредотачиваем, и при этом у нас постоянно под рукой тот или иной гаджет, в котором мы в соцсетях находимся, на что-то реагируем, чаще всего на совершенно пустое, ненужное, какие-то у нас пересмешки, празднословие только не словами, а перепиской, и вы знаете, вот это-то будет не менее важно, вот здесь воздержание свое проявить, да, вот здесь-то как раз не 5-6 раз в день заходить, а вот 1 раз или 2, вот это было бы очень и очень правильно для современного человека. Прекрасно этот священник сказал, я очень сожалею, что я не запомнил, кто из наших таких известных отцов, что человек-то сегодняшний, он физически весьма слаб. Он очень сильно отличается от того бугая деревенского 19 века, у которого было столько силы, что ее только постом и усмирить можно было. А эта сила распространялась на, и в том числе и на грех, не только на работу. Да? И в этом смысле ему пост был физически необходим с точностью до этих приемов пищи и так далее. Сейчас мы с вами весьма ослаблены, и страсти у нас из ума скорее происходят, нежели от плоти на самом деле. И вот этот ум-то нам нужно аккуратненько свернуть и употребить на нужные дела, а не на вот это празднословие, праздношатание на просторах интернета. Поэтому вот, наверное, это такая рекомендация, к которой я присоединюсь обеими руками.
Ну вот поступил вопрос, а как отличаются богослужения в рождественский пост, в дни рождественского поста?
Вы знаете, могли бы они отличаться, если бы мы соблюдали церковный устав в точности, у нас были бы некоторые богослужения, вот в частности, среды и пятницы, очень похожи на великопостные, с соответствующими поклонами, но сейчас из устава церкви, живого устава, да, из обычая церкви, ушли эти службы, так называемые службы с аллилуйя, в которые мы бы совершали таковые поклонения, и напоминало бы это нам о времени поста особенным образом. Поэтому службы рождественского поста практически не отличаются. Может быть, за исключением царских часов и, соответственно, службы сочельника с вечерней накануне самого праздника Рождества Христова.
Ну вот нам Александр и написал, который спросил, что, похоже, они не отличаются.
Да, но я сказал, что, конечно, в любой пост и в Петровске, и в Успенске такие службы, подобные великопостным, положены, но уже они из нашего церковного обихода ушли. Наверное, к сожалению, потому что это лишний раз бы нам напоминало, что мы постимся душой и телом.
Отец Дмитрий, а вот что такое устав? Расскажите об уставе рождественского поста. Разный он для мирян, ну, для монахов, вы сказали, конечно, строгий устав.
Вот как раз из изыскания отца Михаила Желтого я хотел бы процитировать. Я сказал, кстати, ранее о пятидневном посте не к тому, чтобы кто-то захотел ослабить пост и поститься, как в древности. Скорее, я бы наоборот обратил внимание на то, что пять дней перед Рождеством Христовым – это особенный древний традиции, освященный пост. И очень обидно, когда мы в Новый год расслабляемся в праздниках так, что вот эти строгие дни со 2 по 6 число, когда у нас рыба уже не вкушается, мы их проводим в беспечности как минимум, максимум это в переедании, а может быть даже в неумеренном винопитии. И, соответственно, к Рождеству Христову мы приходим с потерей всего того, что мы за пост могли бы приобрести для своей души, да и для своего тела. Поэтому, конечно, очень бы я бы призвал обратить внимание на эту уставную особенность, что у нас, во-первых, строже становятся дни, а во-вторых, они обязательны для исполнения именно вот эти пять дней со 2 по 6 января перед самым праздником Рождества Христова. Конечно, это нюансы нашего календаря, потому что когда у нас было Рождество Христово 25 числа, то, соответственно, у нас было Рождество, в этих святочных празднованиях проходил и Новый год 1 число, и, соответственно, 6 января по старому стилю у нас был праздник Крещения Господня. В этом была гармония. Ну, гармония была разрушена, да, переходом государства на новый календарный стиль. Поэтому, да, в этом есть неудобство, но, тем не менее, мы все-таки можем себя обуздать. Если мы даже 1 числа отметили Новый год, то далее мы уже соблюдаем пост и достойно, по крайней мере, с точки зрения телесной, причащаемся святых христовых тайн. Вот это вот акцент я бы сделал уставной в отношении поста.
Отец Дмитрий, ну, я не буду спрашивать про церковь, планируется ли переход Русской Православной Церкви, перенести все праздники, особенно такие большие, на новый календарь. А вот ваше мнение,
Вы знаете, ну, у нас многое бы, простите за жаргон, бы посыпалось бы. Нет, я не вижу в этом никакой нужды на самом деле. Я только иногда усмехаюсь в усы, когда вижу, что какая-то дата празднования святого, который скончался в 20 веке, зачем-то пытается привязаться к старому стилю, да, хотя никакой привязки совершенно нету, и в скобках указывает, да, если уж мы скончались в день нового стиля, то и дальше и праздновать будем по новому стилю, да. А вот, а то, что было по старому стилю 19 века, века и далее, конечно, оно так и остается. То есть я не вижу здесь проблем, ну, кроме таких вот этических. А с другой стороны, вы знаете, ну, а почему бы не обуздать себя вот в вопросах празднования, да, Нового года? Потому что это у нас приводит, если не к смертям, то, по крайней мере, к различным неприятностям в семейной жизни и так далее. Да, то есть вот в этом смысле, может быть, пост-то сейчас как раз и нужнее для нашего современного общества со 2 по 6 число, нежели это было тогда. Вот. А если мы говорим с вами про устав и возвращаемся к нему, то впоследствии, вообще говоря, все посты в монашестве и в восточной традиции стали 40-дневными. Впоследствии это 1000 лет назад. То есть сначала мы 1500 рассмотрели, а потом 1000. И при этом, если мы вернемся к древности, то у нас к латинскому уставу древнему, то у нас были все посты, кроме 40-дневного великого, 5-дневные. Какие это были посты? Рождественский. Соответственно, это пост был перед днем святых апостолов Петра и Павла, потому что мы их очень и очень почитаем как первоверховных, тоже 5 дней. 5-дневный пост перед преображением и 5-дневный пост перед Успением. И смотрите, что у нас теперь осталось из соединения вот этих двух традиций, 1500-летний и 1000-летний. У нас остался 40-дневный пост рождественский, 2 5-дневных поста перед преображением и Успением слились в 2-недельный пост один, что, ну, соответствует традиции вполне. И пост апостола Павла по совокупности причин, но тем не менее без достаточных оснований, стал у нас некой гармошкой, которая играет в зависимости от дня празднования Пасхи, и всегда заканчивается в день святых апостолов Петра и Павла. Это гармошка от порядка 10 дней и до 40 дней продолжается. Вот это единственный нюанс, который достаточно сложно о нем рассуждать. И вот 40 дней поста рождественского, как у нас сейчас традиция осталась, они неоднородны по тому, что нам можно вкушать. Этот пост, как принято говорить, легкий, потому что в дни этого поста можно вкушать рыбу.
А он делится на 3 периода, кажется.
Вы, да? Знаете, он делился на 3 периода в монашеской традиции, но сейчас он все-таки на 2 периода делится. Это, соответственно, с 28 ноября по 1 января и со 2 января по 6 января. Вот, потому что была традиция такая старинная с Дня Святого Николая чуть-чуть устражить, а потом еще. Но эта традиция сейчас, надо признать, не работает и некоторый свой смысл теряет, потому что вот как раз это исторический атавизм, который, в общем-то говоря, сам отжил и отмер. Вот. Ну, а общее правило для мирян, поскольку мы, наверное, обращаемся к мирской аудитории, а не монашеской, все-таки, что мы субботу и воскресенье вкушаем рыбу, в среду и пятницу не вкушаем рыбу, за исключением таких великих праздников, как День Святого Николая, День Введения во Храм Пресвятой Богородицы, День Апостола Андрея Первозванного, то есть таких особо значимых праздников, в которые строгий пост неприемлем по уставу. В среду и пятницу без рыбы, а вот понедельник, вторник и четверг, здесь уже на усмотрение постящихся, да, потому что есть такое правило в типиконе, в нашем образце устава, хоть и достаточно древнем, но соблюдаемом более-менее, что мы вкушаем понедельник, вторник и четверг рыбу, когда есть какой-то праздник, пусть он не великий, но какой-то праздник, да. А если это просто будний день, никак не отмеченный в календаре, то мы и понедельник, вторник и четверг обходимся без рыбы. Но опять же говорю, это уже почти тоже не соблюдается.
Отец Дмитрий, я вот просто просмотрел разные картинки постных блюд, ну, такие красивые. А вот вы упомянули вначале, что еда постная, ну, наверное, это уже для монахов невкусная, поэтому много ее есть не хочется. Вот тут важно тоже придерживаться того, чтобы, ну, не стараться из постной какой-то продукции, из овощей приготовить очень красивое и очень вкусное.
Я к этому не призываю. Я помню, что один пост когда-то в детстве, может быть, в юношестве, я решил, взяв книжку одного из наших православных кулинаров, готовить в рождественский как раз пост. Он длинный и не очень тяжелый, и все-таки можно чуть-чуть кулинарному искусству позволить проявиться. И я готовил каждый день для семьи вот эти постные блюда. Вы знаете, очень приятно было поститься. Не знаю, было ли это правильно, но во всяком случае поститься можно в плане кулинарном достаточно уютно. И, может быть, благодаря этому не переедать. Это тоже вот какие-то нюансы. То есть человеку важно для себя середину найти по совести. И вот если мы говорим об уставе поста, чуть-чуть возвращаясь, то есть такие дни, их достаточно много в рождественский пост, когда по уставу возможно, винопитие, да, вкушение некоторого количества вина. Вы знаете, я обращу внимание, и я уже здесь как раз на радиостанции ТЭОС об этом говорил, что это не наша традиция.
Про вино обычно спрашивают.
Да, это не наша традиция, это традиция греческая, где монахи, да и миряне, да, всегда пили некое ослабленное вино, водой отчасти разбавленное.
Вот ослабленное, вот важное слово.
Да, 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 то есть это, конечно, это не 200 грамм водки, да, 200 грамм разведенного вина, которое, наверное, по крепости не больше 7 градусов в результате составляло. Да, это освежение, это некая дезинфекция и так далее, что характерно для южных регионов и более чем адекватно, плюс некоторые витамины и так далее. Вы знаете, вот сошлюсь опять на отца Михаила Желтого, он прекрасно предлагает в нашем уставе с вами, мирском, простом уставе, предложить эти дни днем вкушение сладостей. Их будет 2/3, если не 3/4 в течение поста. А вот в остальные дни мы без конфетки и без сладкого печенья обойдемся. Вот это прекрасная альтернатива и очень-очень адекватная. Я бы, наверное, ее действительно предложил, да, что мы с вами в среду, пятницу, например, без сладкого тоже обходимся. В остальные дни мы так вот чуть-чуть. Вот. Это интересно, потому что понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье, нам всегда можно вино. И можно сказать, что это можно не просыхать, как вот традиционный жаргон нам говорит. А мы люди зачастую, которые без сладостей не можем обойтись. Но у нас есть постные конфеты теперь, у нас есть с вами постное печенье и некоторые другие.
Фрукты.
Ну, фрукты-то само собой, фрукты – естественная сладость. А я говорю о кондитерских изделиях, о некоторой кулинарии, которая может быть постной, при этом очень вкусной. И вот мы как раз берем и воздерживаемся, да, в ту меру, в какую мы можем. Ну, вот, наверное, так вот. А вино, ну, мне кажется, что это ни к чему. Если у нас день рождения выпал на пост, да, ну, наверное, стоит его отметить каким-то образом, да, в том числе и вином,
не кстати, нарушая. Ну, кстати, вопрос от Ольги. Можно ли отметить юбилей отца во время поста? Выпадает на рождественский пост?
Да, вы знаете, вот если мы говорим с вами об уставе, о строгости, то устав категорически запрещает празднование дней рождения и именин в дни Великого Поста. Категорически. То есть вплоть до отлучения, до невозможности причастия на Пасху.
А рождественского
Пасху? Насчет рождественского такого нету законоположения, потому что Великий Пост занимает совершенно особое положение в нашем календаре. Историческое положение и смысловое положение, потому что это наша подготовка к Пасху, наш проход через страдания с Господом к воскресению. Поэтому, конечно, вот Великий Пост, к великому сожалению, те, кто родился в дни, например, мартовские, да, почти всегда весь март — это дни поста. И вот здесь уже ни дней рождения, ни именин не отмечаем, только после Пасхи. В рождественский пост это возможно, это уместно, но вы знаете как, я скажу так, что мы венчались в день праздника иконы Пресвятой Богородицы Казанской 21 июля, и это был, могу ошибиться, то ли среда, то ли пятница. Теоретически в московской традиции, у нас много вообще говорят традиций, в московской традиции в эти дни, в дни венчаний, возможно отступление от постного устава, и трапеза может быть совершенно обычной, да, с мясом, с молоком, с яйцами. Но мы как-то не хотели начинать нашу семейную жизнь с моей супругой с нарушения поста, и приготовила на трапезу полностью постную. Вы знаете, но она была потрясающе вкусной. Да, то есть в этом смысле наш юбилей, наш день рождения, даже не говорю о юбилее, может пройти весьма вкусно и формально без нарушения поста. Хотя, конечно, веселость — это уже некоторое нарушение, но, тем не менее, уместное и богоугодное. Да, то есть, вот, наверное, вот такие рекомендации, которые я мог бы дать и какой-то пример, на который сослаться.
Отец Дмитрий, ну вот, кстати, вопрос от Татьяны. Так, я сейчас его найду. Почему нельзя венчаться в пост?
Очень уместный вопрос, он имеет в разных православных церквях свою традицию. Дело в том, что в пост, вообще говоря, рекомендовано, Великий пост категорически рекомендовано, в остальные посты также рекомендовано супружеское воздержание. Мы с вами, если говорим о паре, которая только вступает в семейную жизнь, то теоретически, да, и это так, как должно быть, к сожалению, великому сейчас это не соблюдается, это два человека, которые друг друга в плане супружеской близости не знают. Вот они зарегистрировались в ЗАГСе, например, в тот же день или в течение какого-то короткого времени, не больше недели, они идут венчаться, да, это такое нормальное правило для пары супружеской, которая воспитана в лоне православия. А, и в этой связи, да, соответственно, после венчания уже разрешается супружеская близость. И, конечно, это не может, если мы соглашаемся с церковным уставом, приходиться на дни поста. Поэтому мы не венчаем, например, да, накануне среды даже, накануне пятницы не венчаем, накануне воскресного дня, потому что воскресный день также освящен, вообще говоря, рекомендацией к причастию, да, накануне причастия также супружеская близость, она является препятствием для причастия. Вот ответ очень простой, очень примитивный, но имеющий свои основания в древней традиции церкви. Да, мы с вами сказали, что в отношении Великого Поста строгие предписания в уставе находятся относительно тех, кто нарушает Великий Пост супружеской близостью, да, вот еще отметим, да, такие. В отношении других просто по аналогии. Поэтому, да, мы не венчаем в посты именно из-за этого. Мы не то, что не венчаем, мы не рекомендуем, и вообще говоря, свадьбы играть в посты, да. Все-таки это старт жизни, и этот семейной жизни, этот старт должен быть Богу угодным. Повеселимся в то время, а это достаточно в течение года, когда у нас постов нету.
Ну, я еще прочитаю вопрос. Можно ли получить послабление в посте современным паломникам, сидя в кресле или постоянно в машине? Сил много не тратишь. Вот Илья спрашивает. Но паломник, да, он в пути, он... Наверное,
да, вы знаете, честно сказать, пост не время для паломничества, да, уж простите меня за сентенцию, пост не время для паломничества, пост это время для затворения в келье, хотя мы не монахи, да, но если мы говорим о строгости, и для того, чтобы сосредоточиться на своих внутренних, а не внешних переживаниях, да, отметить те слабины в своей душе, которые есть, и попытаться их исправить, если уж быть честным. Понимаете, паломничество это все равно некоторое такое развлечение, и вот если мы в дни не постные, идем в паломничество, то, наоборот, мы все-таки свои развлечения направляем в богоугодную сторону.
А паломничество – развлечение или, может быть,
в паломничество в пост – развлечение.
Понятно.
Да, а вот паломничество вне поста – это отвлечение от развлечений. Да, понимаете, то есть вот всему свое время это нужно очень четко понимать, и я знаю многих священников, духовников, которые прямо не благословляют в паломничество в те или иные посты в принципе. Да, мне кажется, что это достаточно правильный подход, потому что здесь нужно не некое вот действительно перемещение в пространстве, а скорее уход в себя, а не вовне. А любые перемещения, они развлекают. Поэтому послабление ли паломникам, да, но, знаете, наоборот, наверное, сосредоточиться нужно паломнику, чтобы не развлекаться, да. В этом состоит, наверное, подвиг, ведь паломничество – это подвиг. Подвиг в значении двигаться, что мы ради поклонения какой-то святыни преодолеваем значительное расстояние, но и раньше это был подвиг пешего путешествия. Ну, хотя бы попаститься, если уж в самолете сидим или в автомобиле, да. Паломничество сейчас не пешее, на самом деле. Вот, поэтому мне кажется, что это несообразно. Да, конечно, если у нас там какой-то перелет деловой, если мы в самолете находимся 14 часов, к примеру, да, такое же бывает, не знаю, в Америку летим на какой-то научный симпозиум, тут сложно говорить именно в эти дни конкретно, да, о пощении, да, о том, чтобы с собой взять кулек с постной пищей и его в течение 14 часов вкушать, да, но в обычных случаях, конечно, у нас всегда есть где перекусить, и даже по дороге едешь, заедешь куда-нибудь, всегда есть что-то, что насытит тебя даже в пост. То есть сейчас нету таких проблем, какие были там еще лет 40-50 назад в России.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, ну, интересные всегда вопросы про пост. Но вот если вам присоединиться к разговору, ну, вот мне лично нравится в 11 главе Апокалипсиса, там Иоанну сказано, что из мира поклоняющихся в храме, ну вот, а внешний двор исключи, там он будет отдан на попрание. Вот, мне кажется, что здесь тоже важно, что вот кто постится только во внешнем дворе, а кто во внутреннем. И вот мне кажется, еще тоже вот то, что Серафим Саровский расширительно говорил о Дивеево, это есть внутренний двор церкви, да, и, соответственно, когда тоже говорится, сей же род сгоняется постом и молитвом, молитва, это говорится о том, что не какой-то вот чисто вот формулой вот такой уставной изгоняется, а вот именно личностной дружбой и близостью, да, вот, кроется. И мне кажется, это важно.
Спасибо, Дмитрий. Итак, друзья, мы говорим о начавшемся рождественском посте. Пожалуйста, пишите вопросы в социальных сетях, кто у нас смотрит и слушает в наших группах «Православное слово». Также можно через наш сайт присылать вопросы. И пока еще у нас работает телефон, по которому можно позвонить из любого города России. Звонок будет бесплатным по номеру 8 ровно 800 333 1706.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Отец Дмитрий, ну, вот здесь пару вопросов в отношении рыбы. Ну, можно их так сократить. Можно ли рыбу вкушать постоянно, чаще?
Зависит от состояния нашего здоровья, на самом деле, конечно, теоретически, если мы реально люди больные, если мы и так измождены какой-то болезнью, после болезни находимся, то тут вопросов никаких нету, да, это не нарушение поста, это максимальное ослабление поста, когда мы каждый день вкушаем рыбу, да, в греческой традиции вкушение рыбы, это вообще, говоря, не пост, да, это обычная еда, но в нашей традиции, да, мы привыкли к мясу, и, конечно, для нас это и рыбоедение, это тоже существенное ограничение, поэтому, конечно, можно, но просто вопрос, да, чтобы мы сами себя оценивали достаточно трезво, потому что пост, мы должны понимать, это жертва. Это жертва. Есть такое выражение в Священном Писании: «Отдай кровь и прими дух». Да, и вот это вот наша жертва для того, чтобы принять от Господа благодать Духа Святого, мы должны чуть-чуть от себя отщипнуть. Да, вот это отщипывание, это и есть пост, когда мы отодвигаем от себя молочную, мясную, яичную пищу, да, и придвигаем к себе то, что чуть менее вкусно, ну и в умеренном количестве это вкушаем. Поэтому вот оценить, это для меня жертва, да, она посильная? Нет. Что нужно делать, чтобы сделать ее посильной? Например, вкушать рыбу ежедневно. Хорошо. А может быть, вкушать рыбу, кроме пятницы, например, да, потому что пятница – день, освященный страданиями Господа Иисуса Христа, и вот наше страдание ему выражается вот в этом пощении без рыбы, да. То есть здесь должна быть очень трезвая самооценка, потому что, конечно, послабляя сами себе, мы можем дойти до того, что, ну, а вот в древности в субботу и воскресенье не постились, тогда давайте я молочко буду по субботу и воскресенье вкушать, да. То есть, ну, в древности много чего было, мы должны все это знать, но и понимать, откуда сложились наши с вами традиции пощения, да, и соблюдать ту меру, которая, опять же говорю, посильна, мера жертвенности. Еще раз подчеркну вот эту вот фразу.
Отец Дмитрий, вот я так понимаю, что пост все-таки в первую очередь это молитвы, это, ну, какое-то духовное совершенствование, если можно так вот про себя говорить, перед праздником Рождества. И поэтому, чтобы делать больше добрых дел, нужно, чтобы еда не отвлекала. Все-таки такая, может быть, очень обильная пища, она загружает, и мозг не так работает. Отец Дмитрий, а вот как все-таки устав разрабатывался? Почему именно молочную нельзя по каким-то дням? Может быть, это еще и связано с тем, чтобы поправить свое здоровье? Потому что, ну, полезно же отказываться периодически от какой-либо пищи, вида пищи.
Вы знаете, я усомнюсь, что польза для здоровья огромная будет в том, чтобы отказаться от всех животных видов пищи на 50 дней, если мы с вами говорим о 7 неделях Великого Поста. Да, все-таки не было такой цели. Вы знаете, определенные заботы, но в том числе тоже и пренебрежение некоторой плотью, оно в аскетических традициях многих религий есть, но христианство в этом смысле не обойдено вниманием, просто чуть более грамотно разработано. Вот. И можно много рассуждать, у меня нет однозначного вопроса на ответ, почему именно избрано молочное, яичное. Я, как я скажу, что не было вообще ранее этого. То есть мы просто ничего не едим. Вот именно как мусульманский пост. Вот пост древности, да, он был такой. А вот тонкости формирования уже, можно сказать, в средневековье первого тысячелетия, они до нас не дошли. Вот почему мы избрали эту пищу для отказа. Здесь вот вопрос все-таки, мне кажется, послушания и жертвенности, да. Послушание традиции церкви, что вот, ну, определено это было, ну, можно сказать, это примитивно звучит, но не нами, а теми людьми, которые к святости, к самому Богу все-таки были ближе гораздо, чем мы сейчас все до одного, к великому сожалению. И, ну, мы как-то этому следуем. Но вот, опять же говорю, чуть-чуть отходя от пищи, которая нас прямо преследует, да, в течение поста, вот сегодня удивительным образом сошлись чтение евангельское и апостольское, как раз вот в этот день начала поста, что не всегда бывает, что именно эти чтения читаются, потому что у нас чтение зависит от Дня Святой Троицы, соответственно, Троица от Пасхи. И апостол Павел в одной из строчек сегодняшнего чтения говорит: «Оденьтесь в броню веры и любви». То есть вот защита для нас, броня, это вера и любовь. А Господь сегодня в притче о неправедном домоуправителе говорит нам в сегодняшнем же чтении, что пользуйтесь богатством неправедным, а неправедное в переводе с церковнославянского звучит как неистинное, неправда, то есть это не настоящее богатство. Пользуйтесь богатством неправедным, чтобы приобрести себе друзей. Да? А друзей каких? Друзей в виде Господа, ангелов и святых, да, тех, которые примут вас в вечные кровы, да, как говорит нам Евангелие. Понимаете, то есть вот через веру и любовь мы можем прийти к милосердию. Вот это, наверное, две составляющих милосердия совершенно необходимые. Любовь без веры, она достаточно мертва, а вера без любви тоже мертва. И вот эти две составляющих, Господь призывает нас к милосердию, призывает нас теми копейками, которые, может быть, лежат у нас в кармане, творить дела любви. Веруя, что человек, который перед нами оказался, тот или иной нищий, например, да, или тот, кого мы заметили в социальных сетях, просящий о помощи на какие-то, может быть, дорогостоящие мероприятия, он послан нам Богом. Вот такая у нас должна быть вера. И особенно во время поста в этом нужно упражняться, оттолкнуть от себя все подозрения. То есть мы помогаем, конечно, в ту меру, в которую мы можем. Мы не должны залезать в кредит из-за желания помочь кому-то, да, но в ту меру, которая рубль у тебя в кармане, рубль, два, два, пять, пять, десять, десять, сто рублей у тебя на карточке, ну, скинь на карточку тому, который нуждается. И вы знаете, я сегодня это в проповеди как раз говорил в нашем домовом храме в телецентре. У нас очень принято, так сказать, процеживать через свое сито своего восприятия тех людей, которые у нас просят о помощи. На одного мы смотрим и говорим: ой, наверное, он склонен к алкоголизму. На другого мы смотрим и говорим: ой, ну это иноверец какой-то, человек такой, может быть, с недобрыми намерениями. На третьего мы смотрим и говорим: о, а вот это, наверное, притворяется, подушку себе там под одежду положила, беременной нарядилась. А вы знаете, не должно быть у нас такого. Господь сказал: просящему тебя дай, он не сказал притворяющимся, или человеку одной с тобой веры, или человеку одной с тобой национальности. Вот как только мы начинаем таким образом просящих у нас людей, просящих о помощи, процеживать, то в конечном итоге мы откажем и тому, кто не пьющий, одной с нами веры, одной с нами национальности, а в конечном итоге родственнику своему, который нуждается, тоже откажем, да? То есть вот немилосердие имеет свойство развиваться и укореняться в нашей душе. Вот в пост мы должны, конечно, вот эти простые, копеечные, может быть, добрые дела в особенности творить, не отказывать никому. С нас не убудет, а вот друзья, которые у нас появятся, да, сам Господь, святые и святые ангелы, и защитят нас, и вразумят нас, и вот это будет надежная броня перед житейскими неприятностями, которые иногда на нас сваливаются.
Отец Дмитрий, ну это вот была беседа с сотрудниками Останкина.
Да, да, дело в том, что храм в телецентре, которому в следующем году исполняется уже 10 лет, это домовый храм, так называемый, это храм для сотрудников, потому что на территории телецентра пропускной режим, и, соответственно, сотрудники, которые имеют возможность приходить на богослужение до своей работы или в маленьких перерывах.
Все сотрудники приходят.
Ну как, я не могу сказать, что все сотрудники. Те, кто желает, безусловно, да, те, кто доходит, те, кто работает в корпусе, где храм. На праздники, конечно, у нас много народу, как в любом другом храме, на буднях меньше народу. Но в посты, конечно, люди стараются в церковной молитве пребывать, особенно когда у тебя рядом с работой, да, буквально в 100 метрах от тебя храм, то, конечно, это огромное благо, и люди благодарят за такую возможность руководство телецентра, которое когда-то собралось и организовало в пустующих на тот момент помещениях самый настоящий храм, выстроило его.
Ты хотелось спросить, да, вот чья инициатива, почему храм вдруг появился?
Это инициатива руководства, вы знаете, это такая своеобразная забота о сотрудниках. Дело в том, что телепроизводство – это, можно сказать, круглосуточный процесс. И есть те люди, которые приходят в 8, уходят в 8. Есть те люди, которые приходят в 8, уходят в 8 утра. Да, и вы знаете, храм открыт круглосуточно. Ну, в принципе, видеонаблюдение на всей территории телецентра, в том числе и в храме, да, мы не опасаемся каких-то противоправных действий. И, соответственно, человек может прийти туда и в 12 ночи, и в 4 утра, и в 8 вечера. Особенно много я вижу людей в обеденный перерыв, где-то между часом и тремя. Кто-то пишет записки, кто-то ставит свечи, кто-то читает свои молитвы, акафисты, которые желает душа его. Вот, в этом смысле, конечно, храм очень востребован, и, ну, благодарность тем людям, которые потратили деньги, время, может быть, чуть-чуть свою репутацию каким-то образом ухудшили в глазах сослуживцев, которые веры такой не имеют и пользу от храма не считают сколь-нибудь значимой. Вот. Но 10 лет — это уже срок, и действительно какая-то община существует, а люди, которые заботятся о храме, любят храм, и, в общем-то говоря, иной раз и подскажут, куда пойти человеку, который трудится в телецентре в случае его духовной нужды, какой-то скорби, каких-то проблем. Или, наоборот, радостного события в виде свадьбы, или радостного события в виде рождения малыша. Потому что, конечно, и крещение, и венчание у нас также совершаются.
Отец Дмитрий, ну я прочитаю еще несколько вопросов от Виктора. Верно ли утверждение, что каждый выбирает пост по своим силам? И можно ли поститься первую неделю и последнюю?
Каждый выбирает, такого утверждения нет, конечно, у нас нет, с одной стороны, тоталитарного руководства, но с другой стороны, конечно, есть такое выражение «сеющий с благословением и пожнет», да, выражение Священного Писания, и вот это благословение в виде разрешения, в виде совета священника, как поститься, ну, если уж мы постимся по православному укладу, значит, мы чадо православной церкви, если мы чадо православной церкви, значит, священник является для нас сколь-нибудь значимым авторитетом, если он является для нас сколь-нибудь значимым авторитетом, то мы обязаны посоветоваться с ним о том, как при наших обстоятельствах, которые мы лучше него, безусловно, знаем, поститься, да, первую и последнюю неделю, только ли последнюю неделю, или еще каким-то образом, да, в отношении каждого из постов, об этом можно спросить священника, нисколько не стесняясь, но, безусловно, не просто задав вопрос голословно, а объяснить, почему у вас такая мысль, такое намерение есть. Да, и вот прекрасно, что вы высказываете это намерение, очень четко сформулировано, потому что приходят люди, не говоря о своих особенностях, не говоря о своих желаниях, «Батюшка, как нам поститься?» Ну, хочется спросить, а вы что, не знаете, как постятся? Да, вот эта вот точность в общении со священником, она экономит время и делает советы наиболее полезными.
А вот сразу еще вопрос поступил. Как узнать самостоятельно свою меру поста? Ну, вообще такие вопросы.
Эту меру поста, конечно, нам подсказывает наш организм, который иногда начинает сбоить. Да, и вот тут нужно ослаблять, но вот я говорю, что не нарушать все-таки, потому что есть такое понятие искушения, когда дьявол, которому любой наш шаг в правильном направлении неприятен, каким-то образом нас начинает донимать то ли мыслями о еде, то ли еще какими-то вещами, которые неестественны нам, а можно сказать, сверхъестественны или противоестественны. Да, вот здесь различаются нужно. Но, во всяком случае, да, наш организм подсказывает, наша нагрузка, когда уже у нас голова начинает кружиться, конечно, это уже та мера, на которой нужно притормаживать. Вот. Но и вот мы, например, говорим про семинаристов, да, казалось бы, это люди, которые готовятся к принятию священного сана, и, скажем так, дисциплина поста должна быть ими познана в самой большей степени. Они находятся, если мы говорим о нашей главной семинарии, в стенах Троицы Сергиевой Лавры, и монастырский устав вроде бы как бы близок к этому месту, но однако же по благословению еще святейшего патриарха Алексея I, да, который почил только в 70-м году, если мне память не изменяет, семинаристы все же постятся даже в Великий пост ослабленно, да, с употреблением рыбы чаще, чем 2 дня, которые в этот пост положены. Они не нарушают пост, безусловно, они знают о традициях, но вследствие колоссальных умственных нагрузок, которые сейчас включают из-за того, что семинарии аккредитованы в том, том числе и по государственным стандартам, полностью предметы, которые диктуются государством, и полностью предметы, которые диктуются церковью. Вот при таких нагрузках им пост ослабляется очень-очень существенно. Ну, конечно, без нарушений. Поэтому вот я вам просто пример привел, что да, ослабление иногда требуется, и никто не настаивает на соблюдении по точности устава. И опять же, говорю, уставов несколько, да, вот Ирина упомянула и о трех этапах рождественского поста. Я упомянул о том, что в некоторых традициях, упомяну, и понедельник относится к строгим дням, что и в понедельник, и в среду, пятницу мы не вкушаем рыбу. Но не в этой букве суть. То есть мы должны знать, и мы должны придерживаться. Но когда чувствуем, что что-то идет не так, мы можем ослабить. Именно эпизодически вот эти ослабления для нас возможны. А если мы генеральную линию хотим прочертить, то посоветуйте со священником, не стесняясь своих немощей, каких-то вопросов, только формулируйте их максимально четко.
Так, ну вот еще есть вопросы относительно еды. Отец Дмитрий, мы сегодня как-то вот упоминали все-таки о том, что пост – это не только отказ от определенной пищи, это добрые дела, это молитва, какая-то усиленная работа над собой, но все-таки вот в сознании большинства людей пост, он связан с ограничением в пище, да? Ну, это обычно так.
К сожалению.
А вот как бы вы, ну, обозначили, вот в чем польза этого ограничения?
Ну, вы сами об этой пользе сказали, я с вами только согласился, что действительно вот это отвлечение от того, что а я выберу это, а я выберу то, а может быть мне поподжарить, а может быть мне соусом, а может быть мне еще. Да, вот это не забота о пище, не забота о теле, такая гипертрофированная. Понимаете, мы из души и тела состоим, да, у нас объем сил и каких-то мозговых усилий достаточно ограничен. Если мы сдвигаем регулятор наш с приоритета тела на приоритет души, мы, безусловно, получаем свои плоды, потому что мы за... Вот знаете, как вот эта печальная ситуация, что мы треть жизни едим, треть жизни спим и треть жизни работаем на то, чтобы есть и спать. Да, то есть вот такое достаточно животное у нас существование получается.
Вот все для поддержания
плоти. Да, жизнеспособности просто, своего, только для плоти, да. И вот, конечно, пост — это вот это отщипывание от всех этих моментов, от всех этих трех моментов, да, может быть, от работы, вот как у нас сегодня в телецентре, вопреки обычаю, не один-два человека причащались в первый день поста, а семь человек. Да, вот, это отщипывание от работы, может быть, да, в тех рамках, которые не вредят этой работе, что я взял и сходил на службу даже. Да, вот это достаточно правильный момент. А я взял там, не знаю, с утра не позавтракал, да, такой мой пост получился, например, да, и не сильно-то компенсировал это в обед и в ужин. А вот, пожалуй, такие моменты, понимаете, то есть нельзя сказать, а вот об абсолютной пользе для плоти воздержание от тех или иных продуктов, потому что организм у всех разный, и диетологи очень разные советы дают.
Ну вот еще такой вопрос прочитаю. Не грешно ли будет во время поста есть соевые продукты, напоминающие мясо?
Знаете, я скажу честно, грешно.
Да.
Вот честно, да, у нас есть лавка Даниловского монастыря, или, по крайней мере, была какое-то время назад, лет 10 назад, в которой продавались заменители соевых продуктов. Нам нужно очень четко понимать, что мы постимся не только и не столько от самих продуктов, там, мяса, молочно-яично-содержащих, сколько от вкуса. Вот этот вкус, который нас насыщает, который дает нам какие-то мозговые, скорее, впечатления, нежели впечатления телесные, мы должны от него воздерживаться. Вот если мы говорим с вами о постном шоколаде, о постных блинах, о постном печенье, в данном случае это хотя бы не имитация, да, не подделка. Вот, когда мы начинаем говорить уже о постном майонезе, это уже граница, а уж постное мясо – это беспредел. Простите меня за, может быть, такое жесткое суждение, да, мы воздерживаемся. Удерживаемся от всех этих впечатлений. У нас душа и тело нераздельны. И что, какой смысл в воздержании просто вот именно от «я не ем яичные продукты». Мы не экологическую составляющую отнюдь преследуем постом. Да, это тоже нужно понимать, потому что в пищу и снять человеком Господь предал все живущее на земле. Но если мы так очень сильно резко обобщаем, да, вот, такое благословение есть. Мы не экологическую составляющую преследуем, мы все-таки свои вкусовые впечатления, свои вкусовые восторги, и в этой связи за ваше замечание о вкусности постной пищи тоже достаточно уместно. Поэтому мое мнение такое.
Отец Дмитрий, ну я так поняла, в отношении выбора пищи отменяется пища животного происхождения в основном.
Ну да, в отношении рыбы, конечно, у нас есть спор, насколько она животное или растительное.
Ну это же хорошо, изначально Бог дал человеку в пищу плоды, именно траву всякую, плоды.
И вы знаете, я с вами согласен, да, это, как говорится, установление изначальное, райское, можно сказать, да, и в этом смысле какая-то аналогия с этим райским существованием, она как раз прослеживается, да, но отнюдь не вот в плане ухода такого глубокого в вегетарианство или в веганство, да, без осуждения этих традиций все же, да, мы придерживаемся того промежутка времени, в котором мы живем, но, тем не менее, если в нашей жизни такие периоды есть и бывают, я не думаю, что они нам в минус каким-то образом могут пойти. Они освящены многовековой традицией церкви. Тоже нужно об этом помнить.
Отец Дмитрий, мы должны остановиться. Мы сегодня говорили о начавшемся рождественском посте. Наверное, можно сказать, что это наиболее важные дни в году, потому что они, ну, будут готовить верующего человека к встрече праздника Рождества Христова. Отец Дмитрий, ваше пожелание? Несколько секунд.
Вы знаете, мое пожелание попаститься всем, но по мере силы возможностей, и действительно соблюдать, чтобы гармония была души и тела в этом посте, а не только тело или не только душа старались, потому что вместе они разбегутся в разные стороны. Нам нужно их собрать и привести к празднику и плоть, и душу к радости праздника.
Благодарю вас, отец Дмитрий. Друзья, всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.